כתבי בעל הסולם, עמוד 500.
Труды Бааля Сулам, страница 599, 96-я статья Самати. Еще раз, книга Труды Бааля Сулама, 599-я страница, статьи Шамати, 96-я статья. Отходы гумна и винодельни в духовной работе. Отходы гумна и винодельни в духовной работе. 96-я статья Шамати. Гумно означает дзиним дедхура, суды ограничения с мужской стороны, о чем сказано «скрылось и не осквернилось». Это ощущение человека свойства горен, гумно, когда чувствует себя гером, чужим пришельцем в духовной работе. Винодельня означает дзиним денуква, суды и ограничения с женской стороны, о которых сказано «скрылось и осквернилось», винодельня «екев» и ощущение недостатка «некев». Есть два вида суки. Первое — облако славы. Второе — отходы гумна и винодельни. Облако — это вид скрытия, когда человек ощущает, что духовное скрыто от него. И если человек усилием воли преодолевает это облако, то есть ощущаемое им скрытие, то удостаивается облако славы. Это называется мандеима, которое действует в течение 6000 лет и является тайной сод, потому что еще не сходит в природу, называемая пшат. Простой смысл. Отходы гумна и винодельни называются простым смыслом и природой, являющейся мандемалхут, которая исправлена именно верой и называется Итарута Делитата. Просьба снизу. Однако мандеима, Итарута Делейля, возбуждение свыше, которое не идет со стороны природы, то есть со стороны природы, если человек недостоин получить свет, он не получит никакого света. Тогда как благодаря возбуждению свыше, которое выше природы, свет проходит к низшим, как сказано, «Я, Творец, пребываю с ними во всей их нечистоте». Или, как сказано в книге Зоар, «Хотя грешат, будто не грешат вовсе». Но под воздействием пробуждения снизу, Итарута Делитата, свет может нисходить к низшим, только если они способны получить его согласно своей природе, то есть собственным качествам. Это называется манденуква, когда человек может исправить себя верой. И это называется исправлением, идущим со стороны самого человека, и относится к уровню седьмого тысячелетия, которое называется «и один разрушенный», потому что нет в самой Малхут ничего от себя. А когда мы исправляем это состояние, удостаиваемся десятого тысячелетия, уровня Гар. И такая душа находится в одном из десяти поколений. Однако есть седьмое тысячелетие, которое завершает период шести тысяч лет и называется частное. А как известно, частное и общее в духовном всегда равны, но оно относится к мандеима, называемому облака славы. Цель работы в нахождении на уровне пшат, простого смысла и природы, ведь при такой работе у человека нет возможности упасть ниже, если он уже опирается на землю. И это потому, что он не нуждается в большем состоянии, ведь все время будет начинать заново. И работает он всегда так, будто только что начал работать, принимая на себя власть небес верой выше знания. Основа, на которой строится порядок работы, должна быть самой простой, чтобы быть абсолютно выше знания. И только самый наивный человек может настолько принизить себя, чтобы продвигаться без всякого основания, опираясь лишь на свою веру и не нуждаясь ни в какой поддержке. Вдобавок, он должен принимать эту работу с большой радостью, будто обладает знанием и ясным, явным видением, на которое опирается для подтверждения своей веры, чтобы полагаться на веру выше знания, совершенно в той же мере, будто у него есть знание. И если человек держится такого пути, то никогда не упадет, а всегда сможет быть в радости от того, что служит великому царю. И об этом сказано: «Одного жертвенного ягненка принеси утром, а второго ягненка в сумерки, подобно утреннему дару и его возлиянию». Смысл в том, чтобы с той же радостью, которая была у него во время приношения жертвы, когда ощущал утро, утром называется свет, и так светил ему свет Торы, что все было совершенно ясно, с той же радостью он должен приносить свою жертву, то есть выполнить свою работу даже тогда, когда наступает вечер. И даже когда нет у него никакой ясности в Торе, ни в работе, несмотря на это, он все делает с радостью, потому что чувствует веру выше знания, действует выше знания. Поэтому он не может оценить, в каком состоянии приносит больше наслаждения Творцу. Поэтому Раби Шимон бен Манси называл это нечто подобное материалу. Материалом называется то, что не обладает знанием и разумом. Ухо, которое слышало глас Творца на горе Синай, не украдет, то есть ничего не получит для самого себя, а примет на себя власть небес, не требуя гадлута, большого состояния, оставаясь во всем выше разума. А он ушел и украл какое-то озарение для себя, то есть сказал: «Сейчас я могу быть работником Творца, ведь уже есть у меня знание и разум для этой работы, когда я понимаю, что стоит работать на Творца. И теперь я не нуждаюсь в вере выше знания». И за это он был продан в судебный дом. Судебный дом означает человеческий разум и знание, которое судит действия человека, стоит ли совершать их или нет. А продали его означает, что он ощущает себя чуждым работе Творца. И тогда приходит разум и задает известный вопрос: «Что дает тебе эта работа?» И приходит он лишь ради воровства, ведь уже получил какую-то поддержку для своей веры. И потому приходит и хочет отменить эту поддержку с помощью таких вопросов. Но все это только для шести, то есть его продали на 6 лет, что означает «деним детхура» — мужской суд. И если скажет раб: «Я люблю своего господина и не выйду на свободу», то есть не захочет освобождаться от его заповедей, то совершают над ним следующее исправление. Подводят его хозяин, то есть господин всей земли, к двери или к мезузе и ограничивают его на принятие власти небес. И протыкает, то есть делает отверстие у него в ухе. Делается ему это отверстие для того, чтобы еще раз смог услышать то, что слышал на горе Синай: «Не укради» и «стань рабом его навечно», ведь отныне он становится подлинным работником Творца. Суккот означает «временное жилище». Если человек уже заслужил постоянное жилище, и ему нечего больше делать, остается ему только выйти во временное жилище, как в то время, когда находился он в пути во дворец Творца и еще не дошел до постоянного дома. Тогда он все время ощущал необходимость достичь царского дворца и встречал ушпизин, гостей. То есть в то время он выполнял работу как временный гость. А сейчас он может вспомнить ту радость, которую испытал тогда в работе, когда неустанно благодарил и прославлял Творца за то, что все время приближал человека к себе. И эту радость он может продолжить теперь в Суккот. И именно на это намекает временное жилище. И потому сказано: «Выйди из постоянного дома и поселись во временном жилище». Главное не рассуждение, а дело. Дело подобно материалу, как объяснял Раби Шимон бен Манасия, нечто подобное материалу означает, что главное — это действие, а разум — всего лишь его зеркальное отражение. Но вместе с тем, действие относится к животному уровню, а разум — к человеческому. И суть в том, что если достигнуто совершенство на уровне действия, то это действие становится настолько великим, что приносит человеку разум Торы. А разум Торы означает человеческий уровень.
Это очень трудная статья. Он говорит обо всех свойствах, не обо всех, но о таких свойствах, которые все находятся выше духовного постижения. С другой стороны, когда уже человек знает, что такое вера, что это за сила, когда получает уже все эти свойства мандеима, манденуква, мы обычно говорим о вещах, которые относятся к нам до Махсома. Как приблизиться к нему, как ценить свойства отдачи, даже если мы не знаем точно, что это такое, высшее знание, отдача. Но приближаясь к этому, можно говорить об этом. О свойствах, которые выше, у нас просто нет против этих свойств еще никакого ощущения. Если вы хотите что-нибудь спросить, может быть, стоит, может быть, что-то... Можно ответить на что-то? Да?
Он пишет о цели работы. Это как пшат, простое понимание, и природа. И в этой работе уже невозможно упасть еще ниже, потому что ты уже находишься на земле.
Да.
Это поскольку он не нуждается в гадлуте, потому что для него все заново.
Да.
Что означает этот принцип со стороны пшата, простой работы и природы?
Мы получаем свыше силу, которая изменяет в нас все внутренние свойства, ценности, расчеты. И так мы растем, когда всякий раз желание получать раскрывается все больше, а мы производим работу и получаем силу выше него, выше знания. И так ставим силу отдачи над силой получения. Это невозможно объяснить. какие тогда свойства, расчеты, видение получает человек. Потому что изменяется его внутренняя программа. Так что как сказать, он получает наслаждение от того, это можно объяснить, потому что он не наслаждается от отдачи, потому что это тоже наслаждается. Он получает это новое свойство, в которое он наслаждается, которое называется вера и отдача. Но это не... Это вытекает, может быть, так сказать, это вытекает из того, что он ощущает себя принадлежащим всей реальности. В той мере, в которой Творец дает ему ощущение, что он принадлежит всей реальности, в этой мере... Нет, это тоже... Тоже слушается как получение. В этой мере он видит отдачу как великую. Нет слов. Нет слов. Это все у нас невозможно описать. Вкусите и почувствуйте, что хорош Творец. Нужно просто сконцентрировать всю работу, чтобы как можно быстрее получить лишма. И все. А до этого неизвестно, что это. Невозможно представить себе. Потому что все наши слова, все действия, все мысли, расчеты, все относится к нынешней программе, то есть получать внутрь килим, внутрь желания. Да.
Здесь еще два описания, которые он добавляет к этой работе. Он говорит, прежде всего, всегда он работает, как и начинал работать, и работал бы с принятием ярма небес для себя, выше знания, и эта основа в его работе была самой низкой, все относятся к выше знания, и только самый наивный может подумать, что он может быть настолько низким, что он может отменить себя и радоваться.
Ну.
Что это за вера такая? Когда он начинает каждый раз заново, все время находится на земле. Для нас что это означает?
Нет слов, ты не понимаешь. Прости то, что ты читаешь еще раз и еще раз, и ты увидишь, насколько этого в тебе нет. Так как же? Это невозможно объяснить. В этом все скрытие. Если внутри человека нет свойств, о которых говорит книга, то нет, это как... ты читаешь на каком-то непонятном тебе языке. Понимаешь, это называется... Родной язык, это называется язык, согласно которому внутри меня есть связь между желаниями, мыслями, намерениями, разными свойствами, когда они взаимосвязаны, все эти свойства находятся в какой-то связи между собой, связаны в систему. Когда я слышу какие-то слова, то я сразу могу связать одно с другим и другое с третьим, знать, о чем говорится, это больше, это меньше. То есть, согласно словам, которые я слышу или читаю, я сразу внутри могу организовать мою систему согласно словам, И тогда представить себе, о чем говорят эти слова. Когда я читаю что-то, то я внутри сразу выстраиваю свои ценности, свойства, которые каждое слово пробуждает во мне. И тогда из всей фразы, из всего порядка слов, я выстраиваю у себя внутри какую-то фразу, как формулу, как у нас есть в компьютерной программе. А тут у меня нет. Когда я сейчас слышу эти слова, я еще внутри, у меня ничего нет. Мандыима, мандынуква. Шитальфе 6 тысяч лет, 10 тысячелетие, Гарзат. В чувствах у меня этого нет. Потому что мы работаем чувствами. Так, разум только помогает нам выстроить, организовать чувства. Дать нашим желаниям вес, скажем так, число каждому. И когда мы учим и стремимся знать, то мы пробуждаем немножко на себя окружающий свет. Когда мы объединяемся, мы пробуждаем окружающий свет, просто стараемся объединиться. Мы тогда пробуждаем по-настоящему уже окружающий свет. Но когда он в чем-то подобен тому, что мы, чем мы являемся. Поэтому нужно между нами делать разные действия, которые каким-то образом соответствуют структуре духовного. Поэтому мы находимся в этом мире. Если бы не эта реальность, мы не могли бы даже в чем-то уподобиться духовному. Не могли бы получить оттуда какую-то подсветку, которая называется свет, возвращающий к источнику. То есть мы делаем разные действия, как дети, которые не понимают, что это такое именно. И тем самым мы пробуждаем силу. Эта сила постепенно строит в нас то, что называется, приближает к состоянию, когда мы захотим каким-то образом, сколько возможно нам захотеть, то, что противоположно нам. Все-таки своими подсветками он пробуждает нас к себе. И мы каким-то образом хотим быть в отдаче выше получения, в вере, выше знания, то, что называется. И только тогда мы понимаем, о чем речь. Тоже не сразу. Просто как маленькие дети начинают ощущать себя в отдаче. Но тогда понятно каким-то образом, что в тексте написано. Ты находишься в том же отношении. Поэтому он пишет тебе во всем шамате, что он пишет. Это особенная статья. Таких нет много. Но что он говорит тебе все время? Стремиться к лишма, чтобы на тебя светил свет и привел бы тебя к лишма. И стремление реализовывать в группе, в учебе, в любви между товарищами, в точном соблюдении намерений. Да. Тут есть какой-то принцип, о котором мы говорили на конгрессе, и очень бы хотели, чтобы он вошел в нас, в духовную работу. Он пишет, что даже если нет у нас ясности в Торе и в работе, в любом случае человек делает все в радости, поскольку он делает все выше знаний. Поэтому он не может измерить, в каком состоянии у Творца есть больше наслаждения.
Но
как мы внедряем эту работу, чтобы она была без всякой ясности и все же в радости?
Мы не можем сейчас оценить это. Мы стараемся, будто бы мы играем, будто бы мы готовы выполнить работу без всяких условий, без всякого вознаграждения, но мы не можем пока. Не способны. Как мы сделаем это потом? Еще раз. Получаем особую силу, особую возможность. Это и есть сила бины. И тогда человек способен, может. Ну, тоже знаешь, что значит «может»? Ему каждый раз над этим способен придется работать еще и еще раз. Это уже здесь входит понятие ступеней. Но пока мы еще не получили свыше силу отдачи, возможность находиться в силе отдачи, мы не можем выполнить никакого действия и не намереваться, а только все в виде игры. Да.
Так что такое «играть»? По отношению к истинному состоянию.
Делать все, будто бы я в этом. Это и есть смысл времени подготовки. То, что мы делаем. Мы организуемся в группу. Для чего группа? Наш порядок в группе, физический, со всей нашей организацией, похож, подобен на правильную связь между душами. Наша учеба, когда мы учимся, мы изучаем, как мы должны быть связаны между собой в правильном виде. Об этом говорят каббалистические книги. О правильной связи, о правильных действиях, действиях отдачи между килим и светом. Понятно, что кли там — это кли, полностью работающий ради отдачи. Как? Для того, чтобы быть ради отдачи, он уже изнутри всеми своими частями соединяется противоположными частями, тем, что он преодолевает взаимное эго между своими частями, соединяясь в единое кли, этим он развивает кли отдачи. И с этой силой отдачи, которая приобретается в работе с любовью над ненавистью всех своих частей, все это он обращает к Творцу, к общей силе отдачи и любви, которую тогда и раскрывает, что она существует и царит в реальности. А само мироздание, он как бы расшифровывает его, то есть он его определяет как находящееся внутри него, что кроме того, что я вижу себя и чувствую себя, нет другой реальности. Она очень и очень субъективна. Существую только я. И у меня внутри я представляю себе все эти образы, всю картину мира. И тогда в этом мире есть и Творец, и Творение, и все остальное. И все это кажется мне, видится мне. И мне говорят так же, как ты сейчас себе представляешь реальность. Ты можешь представить себе и по-другому, если изменятся условия. Так как работать над изменением условий? Скажем, я хочу увидеть реальность более истинную, чтобы мог анализировать и понимать, сравнивать между разными частями мироздания. Говорят, это возможно. Начинай с той реальности, в которой ты находишься, когда ты, по сути, закрыт в собственном мире. Начинай выполнять упражнения. Будто бы ты уже находишься в другой реальности. Как я могу представить себе другую реальность, если я нахожусь в каком-то собственной реальности и не знаю ничего другого? Для этого приходят тебе не всякие мистические формы, а появляется наука Каббала и говорит: смотри, ты устроен так-то и так-то. Ты так-то, так-то представляешь себе реальность. Выполни следующее упражнение. И эти упражнения приведут тебя к раскрытию другой реальности. Но тогда та реальность, которую ты почувствуешь ее в килим, в материи, в твоей материи, в твоем материале. То есть эти упражнения могут тебе позволить вызвать себе ощущение другой реальности. Это и есть наша жизнь пока что. Да.
Если это наша жизнь, то почему мы делаем это так мало?
Мы не делаем это мало. Наша жизнь устроена таким образом, что ты должен жить в этой реальности. Скажем, треть своей жизни ты должен спать. И треть своей жизни ты должен работать. Треть своей жизни ты должен заниматься еще всякими делами. И еще посвятить учебе, усилиям для того, чтобы достичь нового восприятия. Твоя жизнь устроена так, что ты должен проживать нынешнюю реальность и внутри нее делать игру. Это немало, если ты стараешься выйти из нынешнего восприятия реальности в другое, то тебе достаточно тех небольших часов, которые ты этому посвящаешь, чтобы все остальные часы также были бы направлены в том же направлении. Ты начнешь еще понимать, какая необходимость во сне, и для чего есть, и зачем ты выполняешь все действия в этой жизни, все поймешь. И силы сопротивления заменить программу восприятия. Тогда поймешь. Да.
Он пишет о жертве, та же радость, которая была у него, когда он принес жертву, когда у него было утро. Я хочу спросить о радости. Я предполагаю, что это выдающий килим, об этом он говорит. Есть еще ощущения, которые есть в этих килим, дающих килим духовным, если он отмечает радость, не просто так отмечает?
Я не понимаю.
Он приносит жертву.
Есть разные ощущения в килим отдачи, так же, как в килим получения. Килим не меняется. И восприятие, воодушевление не меняется, лишь причина. Вот и все. Но причина, намерение, это, по сути, та деталь в программе, которая абсолютно все меняет. Да. Пожалуйста.
Творец неделю переселил нас во временное жилище. Первый гость — это Авраам. Можете немножко рассказать о том, что это за гости, как нам относиться к его приходу?
Суккот объясняет нам исправление келим. И исправление келим происходит в течение 7 дней. Когда первое свойство, которое мы исправляем, это свойство хесед, Авраам. Поэтому ушпизин гости. Гость называется Авраам. Когда мы принимаем в Малхут, в наше кли, это свойство для исправления кли. И все. Теперь, что это в точности? Свойство хесед. Тоже нам непонятно. Никакое свойство непонятно. Все измеряется относительно соединения келим между душами, потому что это есть исправление. Исправление разбиения. И первое исправление — это хесед. Хесед, дословно милосердие, это достичь мое-мое, твое-твое. Когда ты не завидуешь, не желаешь управлять своим желанием получать ни над чем. Это только первая часть хесед. Потому что это такая основная картина, свойство, извините, из которого выходят все остальные свойства. Но это подобно тому, как не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Есть некое сходство. Ну, не точно. То есть это первое свойство, когда человек приподнимается над собственным расчетом. Когда раскрывает ненависть к своему желанию получать, которое все время побуждает его проверять себя относительно других. Что приходит ко мне исправление с помощью света, возвращающего к источнику, когда я не проверяю себя на фоне других, это прежде всего, это называется, что не завидуешь им, не хочешь управлять, властвовать ими, не хочешь каким бы то ни было образом принести им зло, чтобы себя почувствовать лучше. И не то, что ты хочешь от них что-то получить и таким образом себя ощутить лучше. Ну и так далее, и так далее. Здесь еще очень большая глубина. И тогда, если получает такое исправление свыше, то это и называется, что он приходит к ушпизин, к свойству, к гостям дословно. То есть свойство Авраам в своем желании получать. То есть принимается, ты принимаешь это свойство, которое сейчас будет находиться в моем желании получать. Да?
В прошлом году, я помню, мы читали этот отрывок. Мы много об этом говорили, просто несколько дней. Что изменилось, что сегодня все по-другому?
Ну, ты добавь. Сам ты вырос уже достаточно, ты можешь добавить.
То есть я могу попробовать больше, чем в прошлом году, сам?
Я не знаю, можешь ли ты. Попробуй. Я не чувствую, что я могу это объяснить. Не могу. Дать этому простое объяснение, ты можешь много найти объяснений на эту тему, а объяснить это чуть в более истинной реальности невозможно, потому что у нас нет соответствующих свойств, понятных, с которыми ты мог бы работать. То есть тебе нужна внутренняя реакция на каждое слово, которое произносится, а его нет. Так что мне может помочь? Произносить пустые слова? Да.
В всяком случае, по сути дела, вы говорите мне, что сейчас оставь то, что ты слышал в прошлом году, и начинай работать с этим.
Да не говорю я, делай все, что ты считаешь нужным. Я больше не могу это объяснить. Есть вещи, которые можно. Там есть статьи Шамати, которые говорят ниже Махсома, чтобы к нему приблизиться как-то и чтобы его перейти. Но большинство статей — это как направить человека к Махсому. И немножечко пройти его, ну, будто пройти. А эта статья, она говорит о вещах, находящихся намного выше этого. Все свойства там, а не внизу. Нет здесь какой-то точки зацепиться. когда-то объяснить вам немножечко простым объяснением. Но это не истина, не то, что была ложь, но так вот просто заполнить, чтобы послушали что-то. Хорошо? Да.
Что такого особенного в работе высшего знания?
Ничего, поверь мне.
Я объясню свой вопрос.
Да это невозможно объяснить. Я на самом деле когда-то мог говорить об этом больше, а сейчас, когда мы чуть-чуть приблизились, я не могу. Это не разница между тобой и кошкой. Это разница между ступенями в том же самом мире. А здесь говорится про разницу между двумя мирами. Это не просто вместо отдачи, вместо получения отдачи, вместо ненависти — любовь. Да, Моти. Прежде всего, мы приветствуем вас с конгресса.
Но это не про меня. Это не про меня. Действительно, большая работа Моше Адмони, который произвел просто огромную работу с группой. Просто огромный молодец. Еще товарищи, которые помогали ему, но в течение года просто замечательная работа. Мы это почувствовали. Нет, это целая группа над этим работала, и до этого тоже.
Алон и
Равит, они работали и до этого, в течение года. Действительно, работа замечательная. Да. Поэтому это так и относительно было успешно. Ну, так в чем вопрос? Это что ты хотел сказать?
Не только. Второй день был просто замечательный. У меня вопрос. Похоже, как статья. Отбросы у нас вызывают коннотацию чего-то ненужного.
Да, верно.
А в духовном мы работаем с этим псолит, с этими отходами очень интенсивно. Можете рассказать, объяснить?
Это в духовном так. Это называется заповеди, на которые человек наступает пятками. Все, что в настоящей реальности сегодня ты пренебрегаешь этим, то, что выше знания, то, что желание получать не дают никакого выигрыша, ты как раз должен осветить их, поднять их выше своей головы, и из этого ты строишь экран. Поэтому это... Это сука. И тогда ты удостаиваешься этих облаков. Это называется отходы от винодельни и гумна, или облака славы. Манны нижнего — это облака, а ман высшего — это отходы гумна и винодельни. Потому что облака славы — это высшее скрывает, это не то, что действительно нужно, потому что он скрывает, чтобы охранять тебя, чтобы ты не упал ради получения. Но если ты можешь сделать скрытие из отходов гумна и винодельни, что такое отходы? Это когда ты предпочитаешь быть выше эгоистического расчета, несмотря на всю свою логику. Тем самым ты строишь свое отношение к миру, к жизни, к реальности. Это крыша суки. Схах. Когда нет никакой логики, никакой необходимости. Ничего рационального в том, что ты предпочитаешь быть в отдаче относительно получения. И ты, тем не менее, просишь, чтобы это произошло. Откуда, почему? Так вот. Нету этого. В конечном счете, в начале человек дает разного рода ответы, ревность, власть, тщеславие, зависть. Я хочу быть в этом. Это эгоистические расчеты. Но постепенно, когда он избавляется от них, у него не остается объяснения, зачем ему нужно это. И тогда это действительно отходы. Так это избавление свыше. Да.
В таком состоянии, которое вы сейчас описали, когда действительно отходы, игра, как сделать ее, не покрывая, не затушевывая, какой характер игры, то, что не стирает хиссарон, чтобы это не было чем-то ложным, а стараться представить.
Все изменения происходят благодаря свету. Ничего нет от нас. И вся резкость твоей мысли, и все усилия, которые ты будешь производить, ничего не сделает. Но только если мы будем производить действия по отношению к объединению. Это единственное, что пробуждает свет, и он уже как просто как нож входит в себя и раскрывает там разные такие свойства, которые ты начинаешь понимать, чувствовать или, как сказать, допустим, видеть реальность иначе. Это только действия, которые вызывают свет. Умственное усилие или эмоциональное тут не поможет. Есть такие люди, умные и чувствительные, которые просто... Это путает их. Как раз в духовной работе ничего особенного тут не должно быть, ни в смысле эмоций, ни в смысле разума. Это говорят умный мужик, эмоциональный, или даже кроме того, что умный, что он вкладывает себя. В чем вкладывает себя? Понимаешь? Тут тонкость усилия очень важна. Точность. Но мы приближаемся. Все мы приближаемся. Нужно пользоваться праздником, всеми этими днями, чтобы действительно пробудиться, быть более объединенными, войти в глубину этой возможности работы. Что у нас запланировано, где, что у нас по программе? На праздник каждый вечер у нас тоже есть собрание?
Семинары или...
Каждый вечер что-то есть, да? Послезавтра у нас пикник.
В четверг ничего нет.
А в четверг женщины? Ну, каждый вечер что-то есть, да? Хорошо. Это должно быть. Праздничная добавка. Хорошо. Это все работают или не работают? Я не знаю.
А?
Работа. Работа. Полупраздничные дни, хорошо.
Тов.
Ладно. Дальше, если нет вопросов. Вчера, когда мы оттуда ехали, было еще что-то, да? Следили за этим? Что было?
Была Ишват Хаверим, которая подытожила все часа на два. Просто здорово. Не хотели уходить. Там оставались все время в объятиях.
Прекрасно. Я надеюсь, что это так и будет работать. Нужно продолжать поддерживать их и так другие. Видимо, это та форма, с которой мы должны будем работать. Потому что тяжело 200-250 человек вытащить в какое-то другое место. Сегодня у людей нет денег. И не могут. Просто... Ладно. Видимо, так мы должны будем делать. Я готов на это что-то делать.
А?
В Берлине в декабре, возможно,
будет.
Это вопрос. Можно это организовать? Яков делает огромные усилия. Вопрос... Проблема в Испании. Была когда-то более сильная группа, чем сегодня. Я думаю, что нужно укреплять связь между нами. Больше заниматься ими. Если не можешь, я тоже не думаю, что это было бы настолько удачно. Да? В нашем мире все условия кажутся нам как помехи. А нужно видеть их всех созидающими. Нет ничего, чтобы не приходило из высшей силы, только чтобы продвинуть нас вперед. И когда смотришь на мир, ты должен видеть не помехи, а направление. Прежде всего. Хотя они очень-то хотят принимать это мешает, верно, но мешает, чтобы ты шел согласно своему эгоизму, а как ты повернешь сейчас тебя между этими помехами, то ты в точности дойдешь до правильного места, потому что в пути ты изменишься и пройдешь под воздействием других вещей, которые изменят тебя, и так ты повернешь себя тысячу раз, и в том виде, в котором ты придешь к концу, это будет правильный вид. Поэтому, прежде всего, нужно видеть все, что приходит, что это приходит, чтобы правильно выстроить меня относительно духовного. Поднимают святости, не опускают святости, и это каждую секунду происходит. Вот так, это с одной стороны. С другой стороны, преодолевать именно не то, что ты разбиваешь по дороге все перегородки, а когда ты разбиваешь перегородки внутри себя. И принимаешь все внешние помехи, переводишь их во внутренние помехи для того, чтобы изменяться. Ты как будто говоришь об этом, что снаружи есть только высший свет, Творец, а то, что я в своих недостатках отвергаю, я должен исправлять свои недостатки. И тогда, когда я их исправляю, я вижу, что это не была помеха, а помощь, чтобы я изменился. И так ты в отношении к реальности, когда проводишь ее из внешней реальности вовнутрь, нет снаружи ничего, кроме высшего света, отдачи, любви. И все, а все внутренние помехи, которые я перевожу из внешних во внутренние, я так постепенно приближаюсь к видению, когда у меня действительно только дело с внешним свойством отдачи, наполняющим все мироздание. Так мы должны направлять себя, насколько возможно. И тут тоже есть разные клипот. Левая клипа, правая клипа, но как бы то ни было, должно быть такое восприятие. Ясно? Нет, усилия в объединении, это когда... Еще раз. Я... Да, это из той же картины. Когда я хочу видеть мир совершенным, а не как он разделен у меня, согласно моим разбитым килим, во мне когда-то было восприятие реальности в целом виде, а потом оно... Я Адам решен. А потом оно разбилось на тысячи кусков. Ты знаешь, как есть такая трубка, где разбитый калейдоскоп. Калейдоскоп, да. Ну, так в детстве все мы это видели, да. Как ты вертишь, и там так... Так я внутри разбит из всех этих цветных стеклышек, и всякий раз я вижу мир, что он так вертится. Ничего снаружи не вертится. А у меня все эти части вертятся и собираются всякий раз. Если я стараюсь с одной стороны соединить их внутри себя, а с другой стороны с помощью того, что я внешними действиями, когда я соединяю их снаружи, я сделаю что-то, тем самым я приближаюсь к полной картине. В целой картине. Я раскрываю, что нет группы, нет внешнего, нет ничего, а все это, как Рабаш пишет, нет ничего, кроме товарища. Это уже пришел к полной форме, к объединению. Все вокруг восприятия реальности. Физики пишут верно на этот раз. Все? Перейдем к следующей части.
Вы можете рассказать о ваших внешних встречах, которые были в Италии?
Внешние встречи были... Первая встреча у нас была в еврейском квартале в Риме. Сейчас это просто туристическое место, там нет ничего. Всюду написано «кошерно», ничего там кашута, ничего там, конечно, нет. Ну, так, чтобы приманить туристов. Там все вертятся так, огромная синагога. Я не знаю, если там вообще... И культурное место, мы говорили с несколькими представителями. Как обычно, ничего. Почему? Потому что один, который отвечает за всю жизнь общины религиозной, он сказал, у нас есть раввины, которые определяют, что мы должны делать, в каком виде поддерживать общину, что стоит давать людям от руководства. И поэтому, конечно, мы не можем принять эти вещи, несмотря на то, что я понимаю, и мне ясно, что они могут вызвать сближение еврейской общины с местными жителями, их окружающими. И это очень нам важно, но мы не можем это сделать, потому что наше руководство, по крайней мере, ее часть, не позволит это. Говорить о поручительстве, конечно, мы не о Кабале, а о поручительстве, о разных таких вещах, это наверняка не пройдет. Я знал об этом заранее, но ты знаешь, есть умники среди моих учеников, которые думают, что я не понимаю, не знаю, а на этот раз это получилось, что как будто вдруг природа поменялась. Природа на этот раз тоже не поменялась, и так это... Мы вышли, как вышли. Ну, хорошо, это была учеба для них. Я эти вещи определил для себя в Израиле уже 15-20 лет назад, еще когда мы в браке были, да? Я сказал, не религиозные, не вязаные кипы, то есть никто из этих видов. Приходили ко мне домой, ты помнишь, из Иерусалима, эти с халатами из натуральной карты, всякие такие учить кабалу. Я дал им два раза уроки у себя дома. Они хотели учиться. Они были заинтересованы по-настоящему. Но я боялся продолжать. Они хотели служение Творцу по-настоящему. Я не знаю, что с ними сейчас происходит. Я прекратил все контакты. Все контакты. Приезжали 7-8, не знаю, сколько, не помню, через наш двор, там, на Хазон-Ише, ко мне домой поднимались. Все так смотрели на них. Понимаешь? Просто иерусалимцы такие. Я... Просто прекратил. Я сказал, я не могу, не способен. Короче, придумал оправдание, и все, они поняли, что не хочу. Потом свяжемся, и все. Это нельзя, нельзя. Чтобы нам было понятно. Какой-нибудь обыватель, вязаный кипе, это что-то другое, но... Просто у нас был там один парень из... Да, вы видели? Ну так. Он в прошлом был учеником Бризеля, Арна Бризеля. И Бризель сегодня преподает только молитву. Как молиться? Так он говорит. Я не знал. Он в Америке. Ну, все, он в Польше, работает в Кракове над кашрутом. И учится с нами. Понимает, знает так, из сильного желания. Ну, так это. Это была первая встреча. Вторая встреча была с представителем общего рынка в Италии. Он и его заместительница. Очень серьезный парень. Не парень, ему лет 50, может быть. Очень серьезный. Он просто... Секретарша ничего не поняла, что мы говорили. А он понял. Он записал целые листы. Когда мы говорили, он писал. Почему он не записывал на магнитофон, не знаю. Я записывал. А он... записывал. А он нет. А записывал все так на листочках. Задавал вопросы по делу. И хотел действительно войти в это. И у него были несколько сюрпризов в процессе. И он был открытый, он был по-настоящему. Смотри, кризис такой, что они ничего не могут скрыть. Насколько они не стараются скрыть от населения, в прессе не пишут. В по телевизору не показывают. Ты знаешь, это стал такой режим очень такой жесткий. Это не какая демократия? В Испании, допустим. Ты не видишь беспорядки, ты видишь, может быть, несколько процентов всего. Чуть-чуть показывают. Все. Числа, безработицы, все эти вещи, все это так, потому что что делать? Что ты будешь делать? Делать нечего, это как с тяжелобольным. Зачем ему говорить это? Пусть проживет, сколько проживет. Может быть, найдем какое-то решение. То есть он соглашался со всем, кроме одного. Он сказал, у нас сейчас мы приближаемся к 30%, 25-30% безработицы, а в Испании там 40-45%. Я ему сказал, будет 90% безработицы. Ну, нет. В это он не верит, но когда услышал это, у него был шок. Я ему сказал, почему нет. Я объяснил. Он очень тяжело это принял. И что он сказал в конечном счете? Мы не способны прийти к объединению. То, что вы говорите, это все правильно. Но у нас есть 27 государств. Он представитель только в Италии. И тоже представитель все-таки. Это должность очень большая. Принимая внимание, что это страна в таком кризисе, не в обычном состоянии. Он говорит, мы не можем объединить. Нам понятно, что мы сделали ошибку, что мы пошли на объединение без достаточной психологической подготовки. Но он говорит, это не... Если бы мы тогда объединялись на условиях, о которых вы говорите, я не думаю, что мы объединились бы. Короче, они понимают, что нет объединения, это проблемы, разные культуры, разные народы, разные религии. В общем, один большой балаган. Но выбора нет и делать нечего. Невозможно разрезать связи, даже если это связи очень искусственные, только через деньги. Это не важно. Он говорит, мы, короче, как когда-то я рассказывал, что мне ответил заместитель Путина, не заместитель, а помощник его, что у нас есть армия и деньги. Так и он, по сути дела, сказал. И это правильно. У каждой власти есть только это. Но он записал все, и когда мы спрашивали его, что вы рекомендуете делать, у нас были там товарищи наши из итальянской группы. И он говорит, я рекомендую вам взять что-то как пример все-таки и реализовать это. Есть сейчас большой завод, самый большой завод по производству железа в Европе, который находится в Италии. Должен закрыться. 10 тысяч человек выбрасывают на улицу. 60-70 тысяч людей зависит от него. В общем, до 100 тысяч человек вокруг этого предприятия. Ну, знаешь, все обслуживание, пенсионеры, и матери, и дети, до 100 тысяч человек. Он говорит, это бомба, которая может взорвать вообще все. Так, это кажется, что Италия 100 миллионов, так 100 тысяч это сколько там процент? Он говорит, это не важно, это что-то, что в экономических расчетах, я не знаю, нужно спросить у экономистов, это гораздо больше. Короче, он говорит, если вы могли бы взять такую вещь, или меньше, этого не важно, но продемонстрировать конкретно, что это облегчает людям, приводит их к успокоению, потому что они боятся этого, что там будет, какие беспорядки, какие вещи. Успокаивает их, удовлетворяет. Как-то. Тогда вас бы услышали. С вами бы стали говорить, принимать. А так, когда вы говорите об объединении, он говорит, мы не понимаем, что это. Именно так. То есть теоретически я могу согласиться с вами, но я прекрасно знаю Европу. Что это нереалистично. Я сказал ему, новое интегральное воспитание для безработных, когда им нечего делать, это не стоит много, и только организовать их. Руки коротки. Не организованы для этого, не способны думать в этом направлении. Хотя он понимает, что это может облегчить и во многом беспорядки, по крайней мере, все это. Тем самым ты не облегчаешь им по-настоящему материальную жизнь, а только объяснять и успокаивать душевно. Но и для этого тоже нет организации. Он говорит, мы общий рынок, короче говоря. Не объединенная Европа в таком виде, в котором мы объединены. Сейчас только мы начали разные планы, похожие там школы там, и всякие вещи. Ну.
А затем у нас были еще съемки в новом римском центре. Очень симпатичное, приятное место. Они только несколько дней назад как переехали. Из их прошлого старого центра мы там тоже были. И там туда приехала очень телевизионная команда, представители телевидения, и отсняли полуторачасовое интервью со мной. Сказали, что нам пришлют запись, и через месяц-полтора они выпустят на телевидение. Как раз...
Второй итальянский канал.
Второй итальянский канал, да, какой-то из серьезных каналов итальянских. Потом мы поехали в гостиницу, и там была трапеза с группой, я уже не помню. Ну все, а на завтра утром уже начали конгресс. Ну, это все. Не знал, как проводить конгресс, потому что было очень много новичков. Я не знал, в какой форме, на каком уровне они находятся, с каким уровнем подготовки. Но... Ну, прошло. Я думаю, то, что я не могу объяснить, когда один объясняет другому на семинарах, это очень эффективно. И когда они сидели так вместе на семинарах, новички, старожилы самых разных мест, только язык был проблема. Старались рассаживаться по языкам. Это сильно смягчило мой вход, вход в конгресс. И вообще в этот раз было намного более успешно передача материала в виде семинаров. Даешь объяснения, даешь образы, картины, и тогда они восполняют разговорами. И все, что я не сказал, они сами между собой договаривают. Это дает каждому участвовать чуть активнее. Ведь каждый должен поучаствовать, это очень помогает. Лучше немного с намерением, то, что называется. Это то, что я вижу. Конечно же, из скажем, 2 часов. Я, может быть, полчаса говорил, но 1,5 часа, которые говорили они, стоило больше, чем я бы говорил эти 1,5 часа, потому что они бы уснули, они бы слышали это пассивно. А так, они должны были думать об этом, должны были преодолеть, должны были прислушаться, и связь между ними. Это пока что форма, кажется, самой лучшей для восприятия, для работы с материалом. Да, Хай.
Когда вы говорили с представителем Европы, что он сказал, что они могут, как, почему они могут объединиться?
Я тебе дам запись, послушаешь. Ну, у меня на MP3 есть запись. Смотри, что я ему ответил? Почему не могут объединиться? Я не помню. Это была такая беседа. То так. Он пытался понять нас, задавал вопросы. Мы все время пытались понять его. Увеличатся ли удары? Будут ли они готовы услышать лучше? Будем надеяться, что да. По крайней мере, все, что мы сказали, он сказал, что он на 100% согласен. И не говорил это так политкорректно, согласен нас. Он понимает, что если народ будет объединен и поймет, что в чем кризис, это тоже вопрос, из-за чего кризис, но я не хотел даже касаться и спорить на эту тему. Да. Нам кажется, что у нас есть решение. Это то, что он думает. Он не уверен, что у нас решение. Для него решение, чтобы было достаточно денег на все, что хочешь. Понимаешь, для тебя решение — это не деньги. Для тебя деньги — это средство для в условиях недостатка денег привести к настоящему решению.
Действительно, чувствуешь, что в деньгах это решение, или это просто немножко облегчит ситуацию?
Нет. Для них лишь материальное процветание. Экономическое. Они не думают ни о чем другом. Только экономическое процветание. И часть из них думает, что мир может продвигаться к такому процветанию, как к американской мечте, бесконечно. Хотя там и ресурсы, и все. Но как-то преодолеем это. Будет все из пластика, будем из воздуха пластик делать. Там с Луны энергию достанем. Знаешь, там тоже запасы энергии бесконечные. И так далее, и так далее. Нет у них никаких проблем. Если у тебя есть деньги, ты можешь преодолеть все. Деньги имеется в виду экономическая мощь. То, что это перестает работать, со стороны природы это перестает работать, это они не понимают. Кризис. Они не думают, как мы. Они не думают, что закончилась старая эпоха. Не думают. Он не может это принять, потому что тогда он вообще висит в воздухе. Он слышит и немножко подозрительно, но не более, чем это. Он слышит, что есть много мнений на эту тему. Когда мы поговорили об этом, да. Он слышал такое мнение. Он говорил очень открыто с нами. Прямо. И по-настоящему. Из заботы и боли. Как бы то, что снял галстук и пиджак. И говорил очень открыто, просто.
Я не знаю. Я думаю, мы должны постараться все-таки встречаться с такими представителями во всех странах. Может быть, поможет прямо съездить в Брюссель, в правительство Объединенной Европы? Может быть, нет. Не знаю. Но с такими представителями всех стран, по крайней мере, основных, конечно же, безусловно, стоит. Они в любом случае влияют в ответ. Да.
То, что происходит в Испании, в Греции, как будто бы сейчас есть новая ситуация. То есть не отсутствие как бы осознания зла, то там вот это зло им просто перед глазами. То есть как бы уже подготовили вот поезд к движению.
Я думаю, что мы не сможем в любом месте. Они же не могут услышать.
Может быть, как-то по-другому?
Посылать им какие-то письма. Что-то мы должны делать. Но я не уверен, что это мы должны. Но насколько это поможет? В общем, они привыкли слушать что-то высокое о власти, об организациях, о банках. У них это иная иерархия ценностей. Должны. Но кроме того, в Италии это... Я не думаю... Не думаю, что это намного лучше, чем это было в Испании. Ну, скажем, вода. Воды там всегда было изобилие. Она стекает с Альп, у тебя масса источников, чего только нет. Вода сейчас там дороже, чем в Израиле. Невозможно поверить. На улице масса людей, которые просят подаяния, и ты видишь, что они в этом нуждаются. Это не только, не просто люди, которые привыкли попрошайничать. Не те, кто живут на улицах, бродяги бездомные, нет. Состояние очень тяжелое. Мы в Израиле это не очень чувствуем. Надеюсь, что это... Когда я вот так смотрю на людей, это просто страх. Как просуществовать? Где искать пищу? Пойдешь рыбачить, в лес пойдешь, охотиться, что-то добывать пищу? Где ты ее найдешь? Все еще тут и там остатки еще есть, но потом люди думают о питании, добыть пропитание, ни о чем-то выше этого, прежде всего. Очень пугает состояние, может привести к взрыву. И американцы, ты знаешь, поддерживают это. Вроде бы так я слышал. Они заинтересованы, чтобы Европа вот так рассыпалась. Это политика. Вот это большой эгоизм. Ты сегодня помри, а я до завтра. Итак, что у нас в расписании?